Добрый день всем нашим друзьям, товарищам, ученикам, соратникам. Мы сегодня, как обычно, с Сашей Козловым находимся здесь в студии. Начинаем с вами изучение статьи «Дарование Каббалы», то есть дарование теории или методики исправления человека. Ждем ваших вопросов по теме. И пока я начинаю читать эту статью. Статья в оригинале называется «Дарование Торы». Матан Тора. Потому что под Торой имеется в виду... Тора – это как ораа, инструкция. Дарование инструкции. В чем же заключается эта инструкция? В принципе, она рассказывает нам обо всем нашем пути. Как мы с вами знаем, Каббала рассказывает о том, из чего появляется вообще все мироздание, из точки, которая возникает в свете, в огромном свете, которая является основным свойством, единственным свойством всего существующего. Этот свет создает в себе противоположное ему желание насладиться, наполниться, желание получать. И это желание должно по замыслу света, по замыслу творение или по замыслу Творца, что это одно и то же, должно пройти это желание определенной стадии своего исправления, превращения из желания получать в желание отдавать. Причем желание само не меняется, оно меняет только свое проявление из того, что оно желает все получать в себе и ради себя, до желания получать все в себя ради того, чтобы при этом дать наслаждение, наполнение тому, кто его наполняет. То есть, в принципе, не существует в природе ничего, кроме дающего Творца и кроме получающего творения, когда природа творения постоянно меняется от желания получить ради себя, до желания получить ради дающего. Потому что дающий желает все дать. Значит, творение, если он меняет свое намерение от получить для себя, до получить ради Творца, оно при этом меняет полностью свою природу. Вот как изменить эту всю свою природу, этим мы и занимаемся в Каббале. И это мы с вами сейчас, в настоящее время, проходим в нашем мире. То есть подошли мы к такому состоянию в итоге нашего огромного длительного развития, к состоянию перелома, когда мы снизошли из мира бесконечности, мир бесконечности, снизошли через все миры до нашего мира, прошли в нем определенные исторические состояние и пришли к состоянию 1995. Это состояние, когда человечество начинает подниматься обратно к своему прежнему состоянию. Но этот подъем, он должен осуществляться сознательно. Здесь существует поиск смысла жизни, смысл существования. И затем, после того, как этот смысл отыскивается, поворотная его точка – это кризис, ощущение безысходности в нашем эгоизме найти смысл существования. И затем, после того, как постепенно выясняется этот смысл, в чем он? В достижении, значит, цели. А цель – это практически вечность. Вечность и совершенство, которое достигается цель. А реализация этой цели, да, достигается достижение цели. Достижение – это исправлением. Исправлением. исправлением эгоизма. Почему мы должны таким образом именно достигать цели, а не созданы заранее уже существующими в этой цели, для того, чтобы ощутить себя именно равными этой цели, понимающими ее, осознающими ее, постичь систему мироздания, всю глубину связи между нами и Творцом. И тогда, когда мы достигаем этой цели, вот она цель, то эта цель выражается в слиянии. Слияние. Слияние с наивысшим состоянием, с Творцом. Этого мы с вами должны достичь по замыслу творения. И естественно, что здесь нет никаких возможностей или препятствий, когда мы не достигаем этой цели. Цель в любом случае будет достигнута. Весь вопрос только в том, каким путем, длительным, болезненным или с пониманием, как мы должны к этому прийти с наименьшими потерями и наибольшей скоростью. В принципе, об этом и говорится. И вот это вот все наше движение вперед, начиная от кризиса и далее, оно, в принципе, происходит под, значит, реализация, она происходит под методикой исправления. Методика исправления. Исправление. Это и есть Каббала или Тора, неважно, как это ее назвать. Поэтому все, что произошло до нашего момента, до того, как мы начали осознавать себя вот в этом кризисе большом, когда мы начали ощущать свою безысходность, запутанность, когда все человечество стоит сейчас перед необходимостью что-то делать с собой и не знает, что делать, все это состояние родов, нашего нового состояния, нашего рождения – на самом деле на следующей ступени, в следующем измерении. И, конечно, как и в нашем мире, это состояние непростое, довольно трагическое, рождение, но угрожающее подчас вообще существованию и матери, и ребенка. То есть наш мир, он находится действительно в таком угрожающем состоянии. Естественно, что мы эти состояния пройдем, только лишь дается нам методика для того, чтобы быстрее с осознанием эти состояния пройти. И об этом говорится в статье «Дарование Торы», «Дарование Каббалы», «Дарование методики исправления», которую мы с вами сейчас будем изучать. В принципе, многое из того, что мы уже говорили и будем говорить, вы уже слышали. Но все равно каждый раз, когда мы вновь и вновь окунаемся в этот процесс, в его изучение, мы внутри себя производим огромное количество исправлений. Поэтому не стоит пренебрегать повторами. Знать надо нам только лишь, что эти повторения, они не повторения. Они в нас реализуются как совершенно новые ступени исправления. Был великий мудрец на рубеже до нашей эры и нашей эры, которого звали Раби Акива. Это был последний из величайших каббалистов до религиозного периода, когда Каббала была еще в раскрытом виде в нашем мире, и кто желал ей пользоваться, пользовался ею. Это было где-то около 2000 лет назад. И Раби Акива сказал о методике исправления, о Торе так, что «возлюби ближнего как себя» – это является главным общим законом Каббалы, законом Торы, законом мироздания. Почему? Потому что, в принципе, все, что происходит в мироздании, сверху вниз произошло, вот эти все ступени сверху вниз, они развились, они разбились. В нашем мире существует этот наш эгоизм, который является противоположным свойством высшему. И этот эгоизм мы должны исправить. Исправление этого эгоизма, оно производится с помощью особой методики, которая не направлена на высшие какие-то неизведанные, непонятные, неощущаемые нами ступени состояния. Она должна реализовываться в нашем мире практически, прагматично, очень явно, четко, в виде такой научной, практической методики. И реализуется это в связи между людьми. Поэтому создан не один человек, а Адам, как мы читаем об этом в Библии, а затем разбился, то есть эта душа, эта конструкция, она разбилась на множество частей, и мы в нашем мире ощущаем себя существующими отдельно друг от друга, в отторжении, в отдалении, в взаимном таком неприятии друг друга. Такова наша природа, и чем больше человечество развивается, чем с большей ненавистью, отдалением, отторжением мы ощущаем себя такими отдаленными друг от друга настолько, что просто не нуждаемся друг в друге, и поэтому готовы терпеть друг друга, а в принципе как бы не замечаем друг друга. Мы расходимся, сходимся, мы едем на работу, возвращаемся к себе домой, подчас зачастую в отдельную квартиру, садимся перед телевизором или перед компьютером. Мы ощущаем себя постоянно одни и даже чувствуем себя в этом состоянии комфортно, нам хорошо. Настолько наш эгоизм поставил нас в нашем мире, в наше время, в такое состояние, когда нам хорошо без никого. Нам достаточно вот такого вот самодостаточного состояния, когда мне не нужен никто. И если мне нужен кто-то, то я нахожу какие-то возможности использовать его для себя. И он то же самое относительно меня и так далее. То есть между нами существует какая-то общая договоренность, что я ни к тебе не лезу, ты ко мне не лезешь. В соответствии с этим развивается и человечество, развивает свое общество, отношения внутри этого общества. То есть все поставлено так нашим эгоизмом, что мы создаем вокруг себя максимально комфортное такое окружение, состояние, что вроде бы... Если бы мы и дальше могли бы так развиваться, мы бы сделали мир, состоящий как бы из отдельных коконов. Каждый живет внутри своего кокона, общаемся через собой, между собой, если не надо нам общаться между собой, через какие-то провода, связи, через какие-то средства коммуникации, которые не обязывают нас совершенно друг к другу. И на этом было бы, в общем-то, и достаточно, если бы эгоизм смог бы и дальше развиваться. Но дело в том, что он не позволяет нам так развиваться, потому что в нем заключена внутри программа его конечного состояния, программа привода его к этому конечному состоянию. И она, конечно же, противоположна тому, что мы с вами ощущаем. Мы ощущаем с вами непреодолимое желание отделиться друг от друга, изолировать себя от других. Нам каждому нужна отдельная квартира, отдельная машина. Если нужна какая-то семья, только для того, чтобы реализовать какие-то свои эгоистические потребности. Мы создаем общество, которое нас удовлетворяет, будучи одни. Для этого есть пенсия для каждого из нас. Для этого есть обеспечение, здравоохранение для каждого из нас. Я, в принципе, обеспечиваю себя так и создаю вокруг себя такое благоустройство, которое всегда мне поможет. Обо мне будут заботиться, я за это плачу деньги. Если мне будет плохо, то мне уже не нужна семья, будет заботиться обо мне здравоохранительная система. Если я буду старый, то мне будет выплачиваться пенсия, меня поддержат там. Я не смогу за собой ухаживать, тогда я иду куда-нибудь в дом или в пансионат для престарелых и так далее. То есть практически человек создал такую систему общественную вокруг себя, такое окружение, что он не нуждается ни в ком и ни в чем. Те функции, которые раньше выполняла семья, мы в них сегодня не нуждаемся. Я могу вместо этого спокойно прожить один, в еще большем комфорте. Не нужно мне тратить свою энергию, свои усилия на супруга, супругу, на детей. Я могу это сделать, но в принципе мы видим, насколько и дети выходят быстро из-под нас, из-под опеки родителей, не желают быть вместе с ними. Уже в 10, 11, 12 лет ребенок становится практически не желающим выносить никаких давлений с нашей стороны. И мы его понимаем, а где-то далее, в 14, 15, 16 лет вообще порывается уйти из дому. Зачем ему мать и отец? И только есть такие, которые считают, что нет, нам эгоистически выгодно, если мы останемся с родителями. Они такие, что мне не мешают, меня обслуживают, тогда я остаюсь. Есть такие, которые остаются и до 40-50 лет живущими у своих родителей. В принципе, это тоже вид такого изоляционизма, протекционизма личности, когда ей выгодно, удобно, и она таким образом действует. То есть мы видим, что весь наш эгоизм направлен только на то, чтобы отделиться от других и почувствовать себя максимально независимым, свободным от других. А сегодняшний кризис, который возникает, он наоборот говорит нам о том, что мы не можем быть отделенными друг от друга. Кризис, он глобальный, интегральный, то есть практически это вызов природы, которая говорит нам, что вы обязаны соединиться между собой, у вас нет другого выхода, ваше эгоистическое развитие закончилось, и начиная с этого времени и далее, движение вперед, оно может быть только сближением между вами. А если мы не захотим двигаться вперед вот таким вот объединением, то тогда природа будет вынуждать нас к этому, все время показывая, насколько мы противоположны ей, ее системе глобальной, интегральной. И во всех наших видах деятельности, если мы действуем как эгоисты, насколько мы вокруг себя производим хаос. То есть если когда-то, еще несколько десятков лет назад, нам казалось, что наше движение вперед, оно благообразно, то есть оно ведет к более комфортной жизни, к более счастливой жизни, благоустроенной, правильной, что в итоге человечество придет к какому-то большому развитию, оно разовьет себя до звезд, оно разовьет себя и создаст такое благоприятное общество, что, в принципе, наш эгоизм, он в итоге создаст вокруг себя правильное окружение, систему, которая будет приемлема для всех, то в итоге мы оказались совсем в иной картине мира. И это потому, что на самом деле внутри нас действует совершенно иная программа. Она не смотрит на наше состояние как на правильные. Она смотрит на нас, на самих, как на средство достижения цели. Когда вся природа должна проявить себя как глобальная, интегральная, и мы, как высшая ее часть, человек, должны завершить эту глобальность, интегральность между нами, соединившись между собой. И здесь мы оказываемся в двух противоположных направлениях. Наше направление на полное разъединение и направление природы на полное соединение. Что нам в таком случае делать? Об этом-то и говорится в этой статье «Дарование Торы», «Дарование Каббалы». То есть выхода у нас нет. Мы обязаны будем подчиняться природе, потому что сейчас, начиная проявлять себя как интегральная, она постоянно-постоянно рождать в нас все новые и новые отрицательные ощущения, возникающие от противопоставления нас и ее. Поэтому все, что говорится в Торе, в Библии, в Каббале, говорится именно о наших днях. А до наших дней не надо было вообще бы этого ничего. Поэтому и Каббала, то есть истинная Тора, так она называется, Торат Эмет, она была скрыта до нашего времени. Потому что человечество практически в ней не нуждалось. Оно еще не достигло такого противостояния природе, когда явно обнаруживало бы свой кризис. Кризис своего развития. Кризис своего, своей противоположности природе. И когда начало бы задаваться вопросом, а как же жить дальше, ведь из этого состояния, из эгоистического моего, нет никакой возможности далее развиваться. И сегодня мы видим, что мы застыли, как бы, мы не знаем, как дальше идти. Мы находимся, как маленькие людишки на маленькой планете в ожидании следующего кризиса, следующих цунами, извержений вулканов, каких-то землетрясений, каких-то еще огромных проблем или потрясений в человеческом обществе, или потрясений со стороны окружающей природы. То есть или изнутри нас, или снаружи нас. И от того и от другого мы сегодня находимся в неком состоянии оцепенения. И состояние это, оно, в принципе, благо для нас. Оно позволяет нам задуматься, как же дальше действовать, в чем настоящая парадигма должна быть. И как нам ее сменить, нашу существующую модель развития, которая вот таким образом как-то остановилась этими кризисами, этими проблемами, наркотиками, депрессиями, истощением природных ресурсов, истощением самих себя, каким-то нигилизмом и так далее. Как нам себя поднять до нужного уровня? Иначе природа нас будет толкать к этому страданиями. Об этом-то и говорит поэтому именно для нашего поколения, для нашего времени Раби Акива и говорит, для реализации наша с этого момента и далее, она должна заключаться в единственном правиле, которое включает в себя абсолютно все, что бы мы ни делали, на любых уровнях. Это правило «возлюби ближнего, как самого себя». Правило, естественно, абсолютно непринимаемое нами. Мы можем и согласны на все, кроме этого, потому что именно это является противоположным нашей природе. Но это правило именно оно и должно привести нас к совершенству, к вечности, к тому, что является целью нашего творения, сотворения. И к тому, что, в принципе, человек сегодня спрашивает. Потому что кризис, в принципе, он кризис не экономический. Экономика является отображением нашего эгоизма, связи эгоистических между нами. Это кризис не философский, не общественный. Это кризис вообще вопроса о смысле жизни. Если до настоящего времени человек не задавался смыслом жизни, то есть ему достаточно было получить какие-то заверения от религий, от верований или вообще ни от чего, о том, что есть какое-то там еще существование, и достаточно мне об этом знать, а в остальном я могу наслаждаться этой жизнью и здесь получать все, что мне от нее надо. То есть наполняться. То сегодня процесс наполнения, он себя проявляет как несостоятельный. Не можем мы дальше наполняться. Не удовлетворяет меня это. Я уже не ощущаю в этом наполнения. То есть я должен уже спросить, а для чего мне это надо, а зачем, а смысл в чем? То есть вопрос стоит сейчас не о том, как я проживаю свою жизнь. Даже у людей, у которых есть все, возникает уже вопрос в результате развития эгоизма в каждом из нас. А что в итоге моей жизни? Ну, мы увеличиваем таким образом искусственно нашу жизнь на еще 10, на еще 20 лет. Допустим, мы это сделаем. А будет ли в этом смысл? Естественно, что нет. Поэтому кризис, он не общественный и не экономический. Это кризис смысловой. Кризис о сути нашего существования. Имеет ли наше существование смысл, если оно заканчивается, а далее если мы можем себя успокоить чем-то, забывшись какими-то мистиками или наркотиками, ну, другое дело. А если мы уже не в состоянии это сделать, наш эгоизм начинает отвергать эти всевозможные успокоительные методы, что же делать тогда? Вот тут и возникает такое состояние, когда человек практически оказывается перед лицом вечного этого вопроса о своем существовании. И Каббала, когда она рассказывает нам о своей реализации, она говорит, что целью этой реализации является вознесение над ангелом смерти, свобода от ангела смерти. То есть, когда человек достигает в этой жизни, в этом мире, уже выхода на следующее измерение и в ощущение, в полное явное постижение вечного и совершенного своего существования. Для этого, да, действительно, стоит приложить усилия, стоит подняться над этим могильщиком моим эгоизмом. И поэтому даже такое действие, как возлюби ближнего, как самого себя, моему эгоизму, мне самому сегодня, не будет казаться каким-то неприемлемым. Потому что в итоге я готов, если надо, себя даже переделать, если это возможно, конечно, только лишь, чтобы обрести вечность. Для этого мы готовы на все. Поэтому вопрос, может быть, он не стоит еще так остро и явно перед каждым, и его ответ еще не настолько явен и каждому из нас. Но, в общем, он именно стоит таким образом, он проявится в ближайшем будущем в таком виде. Поэтому, в принципе, подход к методике исправления себя с эгоиста на любящего, на связанного со всеми остальными в одну единую систему, в которой я абсолютно теряюсь и теряю собственную как бы идентификацию «я» и «другие», связан с ними абсолютно в одно единое целое, обслуживаю всех и вся, если я при этом получаю, ощущаю вечность, совершенство, что может быть больше, чем такое достижение своего существования. Конечно, ради этого человек в итоге согласится на все. Так что наше движение, хотя оно, по сути, должно привести нас к абсолютному альтруизму, к абсолютной отдаче, к абсолютной связи с остальными, оно, в принципе, преследует очень-очень высокую и, я бы даже в кавычках бы сказал, эгоистическую цель. То есть нам она кажется, эта цель, великой, совершенной и стоящей того, чтобы ради нее изменить себя. Поэтому, если мы хорошенько задумаемся над всем, что нам предлагается, то даже эгоизм согласен начать этот путь. А постепенно, по мере своего продвижения вперед, он обнаружит, что на самом деле свойства отдачи, любви, свойства этой связи, интегральной со всеми остальными, когда он отталкивается от своего эгоизма, от всех проблем и забот от себя. Вот в этом-то он и обретает свободу от ангела смерти. И оказывается, его бывший эгоизм, который все хотел для себя и для наполнения себя, если он именно умирает, то умирает вот этот ангел смерти, и человек становится свободным. Свобода его именно заключается в том, что он, сливаясь с другими, полностью отдает все свои силы, знания, сердце и разум на обслуживание других, и в этом он ощущает, именно в этом своем движении вперед, относительно них, он ощущает свое вечное существование. Существование вечного огромного организма, которое отождествляет с собой. Поэтому, и говорит Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя, в этом заключается общий и главный закон всего мироздания. Потому что в итоге все мироздание должно прийти именно к реализации этого правила. Говорит на эту тему Баля Сулам, сказанное Раби Акивой, что исправление эгоизма до степени «возлюби ближнего как себя» является общим и главным законом мироздания, требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые мы все вместе должны обобщить и составить вот это «общее». Что же значит «общий закон»? Это значит, что все остальные исправления своего эгоизма, какие бы они ни были, а во мне их много, говорят, что во мне существует, в каждом из нас существует 613 желаний. И все они эгоистические. Это желания, вряд ли мы их можем правильно насчитать, потому что они, часть из них абсолютно духовна. А желания, которые в нас, мы их группируем, как вы знаете, по двум группам. Желания телесные, это пища, секс, семья. И желания общественные, возникающие под влиянием окружающего общества. Если человек находится в окружающем обществе, а не живет один где-то там в лесу, то это желание богатства, власти, власти, славы и знания. Еще три желания. Богатство, власть, слава, знания. Они возникают под влиянием окружающей среды. Кроме этих шести желаний, телесных и общественных, есть еще 613 особых желаний, которые сейчас нам неизвестны. Они раскрываются нам, когда мы начинаем работать над собой в направлении связи с другими. Эти желания, которые относятся к общей интегральной системе между нами, связи между нами. Они проявятся затем. Эти желания связи. То есть, если мы себя нарисуем в виде вот в таком вот, что мы находимся в окружении, это все человеческое общество или душа, если я нахожусь сам в себе, как эгоист, то во мне существует два вида желаний. Это желание тела и желание окружения. Окружение. Значит, телесные желания – это пища, секс, семья, и желание окружения – это богатство, слава, знание. Все. Это наши эгоистические желания, если я нахожусь внутри своего эгоизма. Вот желтеньким я его и наполнил. А если я начинаю выходить из себя относительно других, относительно этой общей системы, это как одно тело, как одно целое. Если я выхожу в эти направления, в них, связаться между ними и с ними в одно общее целое, то тогда я обнаруживаю в связи с ними себя и их, и вот здесь вот существует от меня относительно них существует мои 613 желаний. Вот здесь они возникают на моем отношении к ним. Желания поначалу эгоистические, но я их должен все эти желания, их 613, я их должен все исправить на альтруистические. То есть здесь у меня всего существует три телесных, здесь три общественных желания, а здесь у меня 613. Так, это все мое желание. Все мои желания. Вот так они во мне существуют. Значит, все эти 613 желаний, которые у меня относительно связи, Не вот эти между мной, эгоистом, и окружающей средой, а между мной и остальными для того, чтобы связаться вместе с ними, когда я начинаю устремляться к ним, в действительности желая выполнить программу творения, в действительности желая соединиться в одной интегральной системе, только тогда, когда я действительно устремляюсь к ним, к связи с ними, тогда я начинаю обнаруживать в себе вот эти 613 желаний. И все они обнаруживаются мною постепенно, в какой-то связи, комбинации между собой. И эту комбинаторику я должен постоянно исправлять, всю эту пачку желаний, в каждый момент времени раскрывающихся во мне, с эгоистического применения, то есть ради себя, на ради отдачу этому всему сообществу желаний, которое называется «ближний». Вот это все будет называться ближний. Извиняюсь, ближний. Вот так это называется. Возлюби ближнего как себя. Если я устремляюсь к этому, вот тогда у меня возникает совсем другая работа. Эта работа уже по выявлению, исправлению вот этого огромного количества желаний. Но я, откровенно говоря, не забочусь о том, какие желания там у меня возникают в каждый момент времени. Я, особенно как сегодня, я не понимаю точно, что я делаю. Я существую. И так и тогда, когда у меня возникают эти неправильные желания, я должен их исправить, я должен думать об исправлении. Никаким образом даже они исправятся. А что их исправит? Для этого именно и дается методика исправления. То есть ясно, что я в первый момент обнаружу свои желания, эти 613 желаний, как эгоистические. Затем я должен буду осознать их как зло. Затем я должен буду притянуть свет, так называемый окружающий свет, ормакив. И они, когда исправляются, я вхожу при этом в какое-то единение с другими. Какое-то частное. И таким образом заканчиваю цикл своего исправления. Вот это и есть мой цикл. И таких циклов очень много. Каждый из них называется единицей времени. Как бы одна секунда, или минута, или час, или день, или год, неважно. Ступень. То есть одна ступень, она состоит вот из таких внутренних подступеней. А в общем, задается сразу же вопрос. Значит, это возможно, если все остальные исправления своего эгоизма, которые обязан совершить человек, всего лишь частные исправления, составляющие все вместе, это одно общее, обобщающее исправление «возлюби ближнего как себя» и обусловленный им. То есть, не более и не менее, как мне надо выполнить только эти, в моем существовании, мне надо выполнить только эти исправления. Это, возможно, верно применительно отношению человека с окружающими. То есть, когда говорится мне «выполни это» относительно ближних вот этих вот. Да, все, вот это мои ближние. А как может такое отношение с окружающими включать в себя отношение человека с Творцом, определяющие суть и смысл всего творения? Почему, налаживая отношения с окружающими, я одновременно налаживаю отношения с Творцом, достигаю своей цели, чего-то такого вообще, даже не находящегося внутри моих отношений с ними. Если я достигаю с ними исправления от ненависти к любви, это наши, так сказать, внутренние разборки. Так между нами всеми, между душами, в нашем мире, даже на духовных ступенях, где здесь вообще проявляется Творец и отношение к Нему. И почему именно вот в этом действии, реальном, и в нашем мире, и в духовном, наверное, я постигаю нечто, что от меня совершенно скрыто. Творения передо мной раскрыты, души, говорят, в духовном мире тоже раскрыты передо мной. То есть желания внутренние каждого. Допустим, я узнал, я осознал, я связываюсь с ним, я готов обнять, объять все человечество. Все, все, все хорошо. Причем здесь Творец, где он находится и почему таким образом я достигаю полной связи, слияния, любви с ним. Где тут происходит замена? Какая подмена здесь происходит вместо ближнего на Творца? Почему исправление до свойства возлюби ближнего как себя, эквивалентно исправлению до свойства возлюби Творца как себя, и слейся таким образом с ним? Это то, что говорит нам Баля Сулам в первом пункте в начале этой статьи. Пункт второй. Насколько велико и обобщающее исправление до свойства возлюби ближнего как себя, видно также и из ответа другого мудреца того же времени, Илеля, когда на просьбу «научи меня всей методике исправления, пока я стою на одной ноге», то есть конкретно «дай мне указание, чтобы я точно не ошибся, сделай меня своим учеником, дай указание, поверни меня в правильную сторону». Толкни, и я, чтобы не ошибаясь, уже пошел дальше. Это то, что требует практически ученик от учителя. Так? Когда у него спросил ученик об этом, он ответил, Илель, не так, как Раби Акива, в другом ключе, хотя Раби Акива был намного выше его. Илель ответил проще. Он говорит, ненавистное тебе не делай другому. Отсюда видно, что исправление любого из эгоистических желаний не является более важным, чем достижение возлюби ближнего как себя. А все они предназначены лишь для достижения этого свойства, чтобы подготовить человека к исполнению этой заповеди, этого правила. То есть все остальные исправления, части свойства возлюби ближнего, они должны выполняться в полном объеме. Но Илель объясняет это. Почему он говорит... не так, как Раби Акива. Илель, в принципе, говорит так. Если мы возьмем и изолируем себя хотя бы относительно других, что значит изолируем себя? Сейчас я хочу только немножко вам это объяснить. Когда мы говорим с вами о начале исправления человека, когда он начинает исправлять себя по отношению к другим. Об этих состояниях мы говорим. Вот когда я начинаю исправлять себя относительно других, начинаю выходить из себя, у меня вот эти вот 613 так называемых желаний эгоистических, которые проявляются во мне, они исправляются последовательно. Первое их исправление – это когда я их исправляю только лишь в возможности, первое – не делай зла, и второе состояние, когда я их исправляю в возможности «делай добро». «Делай добро» – это и есть любовь. «Не делай зла» – это всего лишь ограничение себя. Так сказать, сокращение, цимцумалев на себя. Так вот, Илель говорит, когда у него спрашивает ученик, не делай другому зла, как ты не хочешь, чтобы делали тебе его. То есть Илель, он у нас всего лишь находится на первой стадии исправления эгоизма. На первой стадии исправления эгоизма. Он всего лишь вот первую эту стадию, он говорит, что мы должны выполнять. То есть он не как Раби Акива, не находится на свойстве отдачи, а только лишь в нейтральном состоянии. То есть из эгоистического действия осознания зла, вот этот эгоизм, когда мы начинаем им пользоваться по отношению к другим, затем мы ощущаем его как зло, затем мы используем свет, окружающий, который нас исправляет, этот окружающий свет, который нас исправляет, он нас приводит к действию. Давайте нарисуем как А. А и Б. А и Б. Так вот, Ор Макив, он нам делает сначала действие А, а потом из А делает действие Б. Так вот, Илель говорит нам только о действии А. А Раби Акива говорит нам о действии Б. Но, в принципе, оба они говорят нам только об одном. Как нам постепенно, по двум нашим ступеням, эта первая ступень А называется ступенью Бина. Мы с вами все-таки изучаем Каббалу. Давайте нам и напишем, что это ступень Бина, а это ступень Кетер. Таким образом мы достигаем этого полного исправления. Ну, давай попробуем ответить на пару вопросов, насколько успеем.
Да, вопросов очень много. Вопрос из Литвы задает Михаил. Как захотеть, как найти в себе желание в глубине души поменять намерение ради себя на ради других?
Под влиянием окружения. Иначе никак. Только лишь под влиянием окружения. Когда мы что-то делаем, читаем, мы только лишь можем на себя вызвать окружающий свет, если мы действуем в группе. В той мере, в которой группа придает нам важность вот этом выходе из себя относительно других, в той мере мы можем действовать, просить свойства отдачи. Это только лишь решается в статье, которую мы с вами будем изучать, «Свобода воли». Все это вместе должно в нас собраться в одну единую конфигурацию методики. И если мы правильно будем с ней работать, в итоге у нас образуется как бы внутренняя картина нас, нашего движения, нашей цели и всех средств в одно единое целое. Как в нашем мире, когда находятся передо мной, допустим, всякие там овощи, всякие ингредиенты для того, чтобы приготовить, допустим, суп. Я знаю, как это резать, как это чистить, как это мыть, как это бросать в кастрюлю, ставить на огонь, как ее варить и что я в итоге должен получить. Так и здесь. Это должно быть перед нами выложено очень явно, просто, чтобы мы видели все наши средства для достижения цели, как с ними работать, в каком состоянии, в каком порядке и чего мы в итоге достигаем. Все эти наши выяснения, они должны дать нам такое ощущение. Это должна быть внутренняя картина, такая же понятная, как то, что я вижу перед собой, вот, допустим, процесс изготовления супа, когда находится передо мной все необходимое для этого. Дальше.
Ритис из Вильнюса спрашивает, можно ли ускорить развитие желания, или этот темп задан изначально?
В этом заключается одно из преимуществ методики исправления, когда вы не ожидаете, когда вас будет толкать сзади, а вы сами устремляетесь вперед. Устремление вперед ваше может быть вот эти вот 613 желаний, когда вы устремляетесь вперед, они выявляются в вас. А как вы можете устремиться из себя вперед? То есть как вы можете вообще вот перестать внутри себя существовать и с вашим окружением эгоистическим, а начать выход из себя, вовне? Как вы можете повернуть этот вектор, вместо того, чтобы все время, как вы раньше были, работать в себе, от окружения в себя? Как вы можете повернуть этот вектор в обратную сторону? Это только лишь под воздействием правильного окружения. Когда не вот это окружение эгоистическое находится передо мной, да? А я создаю вокруг себя группу. Вот это альтруистическое окружение, которое я вокруг себя создаю. Альтруистическое окружение, которое я создаю вокруг себя, это группа. Она является источником моего продвижения. Об этом мы будем говорить и в этой статье, и в следующей статье. То есть повернуть себя от внутрь, от накопления, наполнения внутри себя наружу, я могу только под влиянием правильного окружения, которое даст мне устремление к этому, важность этого, большую, чем я забочусь о себе. Когда я проникаюсь этим. Поэтому, если мы участвуем в распространении, в учебе, в контакте с товарищами, в конгрессах, мы постепенно проникаемся важностью выхода из себя, важностью ощутить других, почувствовать себя в них существующим. И тогда на меня начинает воздействовать вот эта сила, не центростремительная, а центробежная, внешняя, направленная. И устремляясь тогда к ним, я начинаю раскрывать для себя совершенно новую форму существования. Я начинаю раскрывать в себе иной метод восприятия реальности, как мы с вами изучали из методики восприятия реальности. То есть все, что мы сейчас воспринимаем, мы воспринимаем в себе, внутри себя. Когда во мне это все концентрируется, и я чувствую, что вот таким образом устроен мир через свои 5 органов чувств, которые получают то, что могут получить. И поэтому рисуют картину мне того, что получают. Это называется картина нашего мира. А если я под влиянием окружения правильного устремляюсь наружу, то я начинаю ощущать новое восприятие мира. Новый мир, внешний мир. Высший мир, выше эгоизма находящийся. И в мое восприятие реальности уже добавляется ощущением высшего мира. Поэтому, выходя из себя, мы обретаем вообще совершенно иное существование. Вот это и называется вторым измерением. Когда я вне себя начинаю воспринимать то, что существует, невозмущенное мной состояние истинного мира. Истинного вообще мироздания. В этом-то и особенность выхода из себя. И тогда, когда я существую в них, то у меня появляется ощущение вечности и совершенства, потому что оно не задавливается моим эгоизмом, который на мгновение чем-то немножко наполняется и затем исчезает. А наоборот, расширяется постоянно, и вне себя я могу расширяться бесконечно. Поэтому у меня возникает ощущение вечности и совершенства. Да.
Вопрос из Праги задает Георгий. На рисунке вы сказали, написали, делай добро. Из чего мы можем делать добро, если создано только зло, а о добре мы пока ничего не знаем?
Зло – это создано специально в нас, в наших ощущениях, для того, чтобы мы его обратили в добро. На самом деле зла нет. Это только лишь от нашего восприятия такого внутри себя, все доброе, что мы получаем, рисуется нам злым. Это все, что воспринимается внутри нас, ощущается нами как зло, потому что мы противопоставляем себя тому, что существует снаружи нас. То есть зло – это разделение между мной и другими. Самого зла по себе нет. Поэтому вот именно вот эта вот парадигма, вот эта методика эгоистического наполнения, само вот это движение в себя, оно и есть зло. Как только мы его меняем, сразу же исчезает оно, и исчезает ощущение любого зла в мире.
Вот как раз об этом тоже спрашивает Анатолий из Кемерово. Со временем я ощущаю все больше отторжения от группы, то, что мы называем ближним, да?
Да.
Что с этим делать? То есть, как бы процесс идет в обратную сторону по мере дальнейших усилий.
Это естественный процесс, потому что ваши желания, они постепенно, вот эти вот 613 ваших желаний, когда вы выходите из себя, пытаетесь найти связь с группой, они у вас постоянно растут, они постоянно меняются, находятся в вас в разных комбинациях. И поэтому вы ощущаете себя постоянно растущим эгоистом. Вы ощущаете еще большее отторжение от группы. Вам все труднее их оправдать. И получается, что в итоге вы как-то отдаляетесь от них, вы подталкиваетесь вашим эгоизмом ко все большему и большему изоляционизму. Настолько, что есть люди, которые уходят из группы, есть люди, которые уже не могут дальше так ее терпеть и так далее. А дальше что происходит? А дальше группа должна работать над каждым из ее участников. Мы должны постоянно объяснять людям, что ничего не сделаешь. Нам надо работать против этой нашей внутренней эгоистической тенденции. И естественно, что мы будем постоянно обнаруживать в себе все больше и больше эгоистические желания, отторжения от всех и вся. И работа заключается только в том, чтобы с помощью группы получить еще большее восприятие важности нашего движения вперед и все-таки прийти к тому, чтобы окружающий свет, он подействовал на нас и создал бы в нас действительно свойство отдачи. Сначала не делай зла другому, а затем и делай добро, то есть возлюби ближнего как себя. На этом мы с вами закончим сегодняшний урок. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи через неделю. Пишите. Удачи всем вам. Обнимаю.